Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Барышников играет Нежинского. Ретроспектива Олтмана в Нью-Йорке. Биография Гавела. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Орсон Уэллс. Опоздавший гений. Беседа с Борисом Парамоновым. Выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают известие о том, что Барышников собирается показать в Соединенных Штатах, а именно на фестивале «Спалетто», и, конечно, все надеются, что эта постановка, в конце концов, появится и на Бродвее.
Так вот, идет или речь... в БАМе, в Бруклине, да, но так или иначе в Нью-Йорке ее покажут.
Конечно. Речь идет о one-man show, то, что называется спектакль для одного человека, где Барышников будет играть роль Вацлава Нежинского.
А поставит это действо тот самый Уилсон, знаменитый...
Роберт Уилсон, который сделал художник. Хармса спектакль.
Да, только что, о котором мы подробно говорили, «Старуха Хармса». Мы говорили об этом подробно, причем дважды. Один раз с вами, Соломон, где мы разнесли спектакль, а второй раз с нашим молодым автором Дарьей Борисовой, которая объяснила нам, как мы не правы. Так что, во всяком случае, у нас было две точки зрения на Уилсона. И сейчас вот этот вот спектакль, который ожидается, конечно, с огромным интересом, уже потому что Барышников играет великого танцора. Барышников сказал, что он всегда мечтал об этой роли. Он всегда мечтал сыграть Нежинского и даже вел переговоры о возможной постановке фильма про Нежинского ни с кем иным, как с Бергманом. Как жалко, что этого не произошло.
Да, это был бы, наверное, замечательный фильм. Но тут я хочу подчеркнуть, что когда Барышникова спросили, будет ли он танцевать в этом спектакле, то Барышников засмеялся и сказал, что может быть будет, может быть нет, но любая постановка Боба Уилсона – это всегда хореография.
Давайте я вам отвечу за Барышникова. Будет. Потому что если у вас на руках есть такой материал, как Барышников, то ни один режиссер не сможет его не использовать.
А так вот что вы, знаете, мы увидим. Вы знаете, Саша, я тут не на 100% с вами соглашусь, потому что Барышников может так задумать эту штуку, чтобы там у него Нежинский вообще бы не танцевал. Тем более, что основа спектакля, она ведь как бы не хореографическая. В основу положено так называемые дневники Нежинского, которые, конечно же, никакими дневниками на самом деле не являются. Это некая книга, уникальный пример, как мне кажется, вот такого письма подсознания. Это один из блестящих, мне кажется, документов сюрреализма в прозе. Очень редких, потому что мало кто из сюрреалистов действительно доводил до кондиции вот то, о чем они всегда проповедовали, вот это автоматическое письмо.
Как известно, Бретон, папа сюрреализма, сказал, что после десятилетий опыта мы должны прийти к печальному выводу о том, что эти опыты не удались. Автоматическое письмо никому не было интересно.
Да, но как раз вот эти вот записи Нежинского, вот в этой его книге, которая имеет вот это условное название дневников, они были изданы по-русски уже в постперестроечную эпоху в издательстве «Вагриус», о котором мы всегда тоже с некоторой ностальгией вспоминаем. И там эта книга называлась «Чувства». И когда я ее купил, то был, конечно, поражен. Они ведь писались по-русски. И очень нелегко, я думаю, будет перевести эту книгу, хотя она внешне простая, но вот в ней есть вот эта вот магия некоторая. Писал, конечно же, человек, это известно, это хрестоматийный факт, что Нежинский, который родился в 1890 году, а умер в 1950, большую часть этой своей недолгой, так скажем, сравнительной жизни провел в домах для умалишенных. Он очень рано сошел, как говорится, с рельс, очень рано помешался, был, вероятно, вообще очень впечатлительной, странной фигурой. Федор Васильевич Лопухов, великий русский балетмейстер, с которым мне повезло, он преподавал у нас в консерватории, где я тогда учился на кафедре хореографического мастерства. Так вот, он мне говорил, что Нежинский, который был его соучеником, по училищу балетному, он говорил, что он был идиот. Это был совершеннейший идиот, обладавший какими-то невероятными физиологическими данными для танца.
Говорят, что он мог висеть в воздухе.
Да. И тут я должен сказать, что Лопухов, ко мнению которого я прислушивался всегда с величайшим уважением, безусловно, был неправ. Безусловно. Это говорила ревность, может быть, даже, можно сказать, сильнее, зависть. Ну, ты сидишь с однокашником рядом, он тебе представляется идиотом, и потом он делает не просто какую-то уникальную карьеру, но он становится, вот как бывает, знаете, дирижер Тосканини, ну, или Фуртвенглер, предположим, там, я не знаю, художник Пикассо, композитор Стравинский.
Фрукт, художник. Яблоко, поэт Пушкин.
Танцовщик Нижинский. И как бы мы ни относились к таким великим танцовщикам, как Нуреев, Барышников или Владимир Васильев в 20 веке, легенда Нижинского, миф Нижинского находится на недосягаемой высоте. Легенду о Нижинском можно сравнить только с легендой о Шаляпине, которому для этого не нужно было сходить с ума. А, конечно, в легенде о Нижинском вот это помешательство его, оно играет огромную роль. Вот в этом трагическом надломе, в том, что человек так быстро прекратил свою творческую деятельность, во всех перипетиях этой судьбы, в его зависимости от психологической и артистической, от Дягилева, в том, что он свою главную роль, роль Петрушки в балете Стравинского, он сыграл, это была автобиографическая роль, потому что он себя ощущал несчастной куклой, этой Петрушкой, марионеткой в руках фокусника Дягилева. И это было трагедией его жизни во многом. И вдобавок вот эта книга, которую я отношу с полной ответственностью к шедеврам сюрреалистического письма. Я прочту буквально наугад несколько строчек из этой книги, относящиеся к Стравинскому. Стравинский Игорь не знает, что такое жизнь, ибо меня не любит. Игорь думает, что я враг его целям. Он ищет разбогащения и славы. Стравинский хороший писатель музыки, но он не пишет жизни. Он выдумывает сюжеты, в которых нет цели. А я не люблю сюжеты без цели. Я ему часто давал понять, что такое цель, но он думал, что я мальчишка глупый, а поэтому говорил с Дягилевым, который одобрял все его затеи. Я не мог ничего говорить, ибо я считался мальчишкой. Стравинский был мальчишка с длинным носом. Он не был евреем. Его отец был русский, а дядька поляк. Я тоже поляк, но без длинного носа. Стравинский вынюхивает. Я не вынюхиваю. Стравинский есть мой друг, который меня в душе любит, ибо он чувствует, но он меня считает врагом, ибо я ему мешаю.
Знаете, это персонаж Гоголя мог бы написать.
Ну, или Хармс.
И очень, именно поэтому
очень
я подумал о том, что Вильсон
прозой
не зря взялся за это дело.
Да, да.
Вы сказали, что непросто будет перенести это на сцену. Но вспомним, что Барышников уже перенес на сцену Кафку и Хармса. Так что теперь
очень
компания близкий, очень,
да,
очень автор, неплохая.
Да. А в качестве иллюстрации музыкальной я, конечно же, поставлю фрагменты из балета «Петрушка», где Нижинский создал свой самый гениальный образ. И я поставлю именно тот фрагмент, который характеризует для нас душевный мир Петрушки Нижинского.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Всю зиму Музей современного искусства, наша знаменитая МОМА, как ее называют все в Нью-Йорке, проходит гигантская ретроспектива Олтмана, режиссера, который отличался невероятным трудолюбием. 50 программ создано в музее для того, чтобы познакомить с творчеством Олтмана во всем огромном объеме. Дело в том, что не все даже знают, что Олтман начинал как технический режиссер. Он снимал какие-то технические фильмы по технике безопасности, что-то такое для промышленности. Он снимал музыкальные какие-то видео, он снимал телевизионные эпизоды. Олтман работал во всех мыслимых жанрах. И вот сейчас гигантская, несравненная ретроспектива Олтмана, конечно, привлекает внимание нью-йоркцев, потому что Олтман – один из любимых режиссеров Америки.
Олтман вообще загадочная, конечно, фигура, чрезвычайно привлекательная. При слове «Олтман» у меня сразу выстраивается в голове верница фильмов, которые мне очень-очень пришлись по душе. И первое, что ты о них думаешь, что при том, что есть представление о том, кто такой режиссер Олтман, вот какова его творческая манера. Считается, что Олтман – это вот создатель такой многофигурной фрески со множеством персонажей, с пересекающимися, а иногда и не пересекающимися сюжетными линиями, и в конце все происходит очень хаотично, люди сталкиваются, сходятся, расходятся, монологи, диалоги, причем диалоги накладываются один на другой, это все создает впечатление действительно погружения твоего в реальную жизнь, о которой Олтман повествует. Но при этом, очень разные фильмы. Те фильмы, которые я вспоминаю олтмановские, помимо того, что мы именуем как бы «Эхт», Олтман, настоящий Олтман, есть фильмы, которые я очень люблю, которые теоретически мог бы сделать другой режиссер, но не сделал. Сделал Олтман. Вот, например, я считаю лучшим биографическим фильмом о Ван Гоге, точно, и одним из лучших вообще сделанных о художнике, его фильм «Винсент и Тео», где повествуется история взаимоотношений Ван Гога с его братом Тео, фильм 1990 года. По-моему, вы мне когда-то говорили, что вам этот фильм не нравится.
Нет, мне этот фильм не понравился. И вообще, я считаю, что это одно из преимуществ Олтмана, заключается в том, что мне многие фильмы его не нравятся. И это говорит, по-моему, о его гениальности. У меня есть теория, согласно которой большой художник должен ошибаться, иначе он никогда не выйдет за пределы того, что он умеет делать. А художник должен делать только то, что он не умеет делать. Потому что, когда он умеет, это повтор. Он должен рисковать. Почему мне, например, Ван Гог не понравился, потому что это фильм, в котором мы не видели художника Ван Гога. Я понимаю, что очень трудно нарисовать изнутри, что чувствует художник. Трудно? Не берись. Этот фильм о странном Ван Гоге, о каком-то диковинном человеке, самобытном чудаке. Но меня интересует Ван Гог не потому, что он отрезал себе ухо, а потому, что он нарисовал подсолнечник.
Кстати, еще неизвестно, отрезал ли.
Вот именно. Но говоря о Олтмане, вы знаете, с кем бы я его сравнил? С Феллини. Феллини мой любимый кинорежиссер. Я когда-то посмотрел, сказал, что вот мой любимый фильм «Амаркорд». После этого я занялся серьезно историей кино. Подписался на специальную кинопрограмму Netflix, которая позволяет посмотреть все фильмы в мире. Там 170 тысяч, по-моему, фильмов. И я очень преуспел в этом деле. И когда меня спрашивают, какой мой любимый фильм теперь, я говорю «Амаркорд». Потому что как было, так и есть. Феллини мой любимый режиссер. Но далеко не все мне нравится у Феллини. Он постоянно, на мой взгляд, ошибался. Например, «Город женщин» – плохой фильм, на мой взгляд. Короче говоря, большого художника должны быть неудачи, иначе ему не двигаться вперед. И у Олтмана много фильмов мне не нравится. Но те, которые нравятся, вызывают у меня восторг. Дело в том, что с моей точки зрения, Олтман такой же режиссер, как Берман, как Феллини, как Куросава. Это режиссеры мирового класса. Но при этом Олтман отличается очень сильно от всех них, потому что он работал исключительно в американском материале. Далеко не про всех можно сказать. Например, почему мы так все любим Вуди Аллена? Потому что он как тамбур между новым светом и старым. Да? Мы чувствуем в нем настолько европейского, что нам легко его понять. Олтмана понять в этом смысле гораздо труднее. И вы очень, по-моему, правильно сказали, одно слово нашли для Олтмана – это хаос. Потому что Олтман – это мастер хаоса. Он строит свою историю как бы на заднем плане бытия. И тут я хотел бы вспомнить замечательный образ Шкловского, который, когда ему пришлось писать о прозе Мандельштама, по-моему, это было о путешествии в Армению, он сказал, что Мандельштам как бы специально разбивает глиняный сосуд, а потом склеит его заново. И вот этот вот склеенный заново сосуд – это проза Мандельштама. Именно это можно сказать о фильмах Олтмана.
Да, это точно абсолютно наблюдение.
Это, по-моему,
это очень
похож.
Это и к Мандельштаму, но и к Олтману это очень-очень подходит. Именно такова творческая манера Олтмана. Я с вами совершенно согласен.
И любопытно, что он все время сторожил жизнь. У него действительно его представления о реализме были гораздо более полные, чем то, что мы понимаем под реализмом. Потому что обычно под реализмом мы понимаем сюжет, который, конечно же, уже нереалистичен в силу того, что он сюжет. А у Олтмана сюжет никогда не бывает просто так рассказан. Он всегда склеивается. И только в конце. Мы очень трудно уследить за всеми ниточками, которые разваливаются. Вот, например, его фильм, который получил Оскар. Ведь он очень долго никак не мог добиться вот этого вот самого Оскара. Но Госфорд Парк – английский детектив.
Ну, за сценарий он, по-моему, получил.
Он получил за сценарий. Но это фильм, который один из его таких вот великих фильмов, предпоследних фильмов его. И интересно, что это же детектив. Но
конечно.
Это детектив, в котором нам уже совершенно не важно, кто убийца. Разгадка этого детектива не имеет значения. Все, что происходит внутри этого поместья английского, в 100 раз интереснее, чем кто убийца, какая тайна там есть, потому что сама жизнь интересна. Кстати, вот то, что сейчас так все смотрят Донтон Абби, аббатство Донтон, это, я считаю,
это
прямое следствие успеха
Госфорд-парка.
Так вот, в этом фильме проявились вот его главные черты, а именно он сторожил жизнь. Знаете, как он это делал? Он никогда не выключал камеру. Он говорил, что когда вы снимаете кино, не выключайте камеру, не жалейте пленки, не надо ничего, пусть она будет включена. Когда кончается эпизод, когда сняли уже дубль, когда, казалось бы, уже все кончилось, вот тогда-то наступает что-то интересное. И действительно, в Госфорд-парке, помните, была героиня, которая играла Мэгги Смит. По-моему, это лучшая звезда всех времен и народов. И в одном эпизоде, когда уже кончили снимать эпизод, случайно герой разлил чай горячий на свои брюки. И Мэгги Смит зверски захохотала. Ничего этого не было в сценарии. Но Олтман вставил этот эпизод в сценарий, обыграл его, и это была лучшая сцена в фильме. Потому что он всегда сторожил жизнь. И делал это в самых разных своих работах. В связи с этим я хотел вас спросить про, по-моему, самый интересный музыкальный фильм, который я в жизни своей видел. Это «Нэшвилл». Что вы думаете об этой картине, которая, на мой взгляд, превратилась в высокую трагедию музыки?
Вы знаете, тут я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Для меня все-таки лучшим фильмом о музыке, о музыкальном творчестве остается «Блю», «Голубое» Кислевского.
Ну, знаете, с этим спорить не стоит. Хотя, конечно, Кислевского фильм – это европейский фильм, это фильм старой Европы. А фильм «Нэшвилл» мог быть сделан только в Америке. И в этом отношении Олтман, как я уже говорил, он американский как вестерн, американский как яблочный пирог. И «Нэшвилл» – это фильм о кантри, это абсолютно другая музыка.
Да, и «Нэшвилл» – замечательный фильм. Я, ну, то есть совсем не поклонник и тем более не знаток кантри-музыки. И когда я думаю о «Нэшвилле», то даже не первое приходит мне в голову, что это фильм о кантри-музыке. Это для меня в первую очередь срез американского общества, необычайно, вот как вы совершенно правильно говорили, необычайно жизненный, при том, что мы с вами живем в Нью-Йорке, Нью-Йорк – это особая территория на теле Америки. Между Нью-Йорком и Нэшвиллем, по-моему, больше разницы, чем между Нью-Йорком и Неаполем.
Бодриарского – это Нью-Йорк, Гонконг – это все искусственные спутники Земли.
Да, очень похоже. И там, конечно, совершенно другой мир, но при этом Олтман берет опять псевдо-детективный сюжет какой-то. Точно такая же история, как в Госфорд-парке. Вы совершенно правы, что в Госфорд-парке итог детектива не важен. В Нэшвилле, между тем, при том, что там еще гораздо более условный детектив, как бы вот то, что мы можем назвать детективным сюжетом, все-таки выстрел в конце ставит определенную точку. Без этого фильм бы не существовал. Без того, чтобы не погрузить вот всю эту атмосферу музыки кантри, укутать это в какую-то вот такую политическую вату.
То есть ваза все-таки склеилась.
Да, склеилась в итоге именно благодаря этому выстрелу, за который Олтмана же упрекали. Говорили, что это совершенно искусственный ход, что Олтман только пытался таким образом как-то свести концы с концами, что это нелогично, что это... Да, именно вызывающая нелогичность этого действия и действует.
Жизни нету никакой дела до логики.
А где логика во всех этих знаменитых американских политических убийствах? Они все вызывающие абсурдны. В этом их ужас, и в этом как бы для постороннего наблюдателя это и дело делает их типично американскими событиями. Вот этот вот алогизм происшедшего, почему, что, за что, как это было возможным.
Покушение на Рейгана, да. Все это цепочка безумия. Но все-таки в Нэшвилле музыка играет решающую роль.
Да, в итоге, вы знаете, я не переслушивал давно музыку Нэшвилля, и когда готовился к нашему разговору, то сделал это опять. И напал вот на потрясающую песню, за которую Нэшвилл получил много наград в разных местах. Это песня под названием «I'm Easy», которая стала, в свою очередь, вот какой-то такой визитной карточкой вообще этого фильма. Это самое запоминающее. Я даже не мог понять, как я ее мог забыть.
Один из 25 музыкальных номеров в фильме.
Да. И, тем не менее, он возвышается над всеми номерами. Кит Карадайн. Сам сочинил, сам поет. И сейчас вот, послушав этот фрагмент, я был опять пронзен грустью, печалью, искренностью, ностальгией, тоской по невозвратному. Там столько всего сконцентрировано, столько всего спрессовано, что один этот музыкальный номер бы стоил того, чтобы делать весь фильм Нэшвилл. А о Болтмане, когда мы вспоминаем, то мы вспоминаем, конечно же, его замечательный «Шорткатс», который по-русски переводились и как «Короткие истории», и как «Нарезка кадров», его фильм 93-го года, где вот тоже сталкиваются эти многообразные сюжетные линии. И вот эта феноменальная фреска американской музыкальной жизни «Нэшвилл». Песня Кита Карадайна «I'm Easy» из кинофильма Олтмана «Нэшвилл».
My way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me want to give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play a game. So that's how it ought to be. 'Cause I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometimes thing. I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near, I find it hard to keep my head.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Биография Гавела. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Орсон Уэллс. Опоздавший гений. Беседа с Борисом Парамоновым.